Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Москвичи предупредили о надвигающихся на город морозах. «Газпром» заявил о просьбе Украины о возобновлении поставок российского газа. Московский метрополитен провалил проверку на безопасность. Мэрия Москвы подала ответный иск на владельца снесенного павильона. Почти половина российских топ-менеджеров планирует эмигрировать. Европа обвинила Россию в нежелании смягчить понятие экстремизма и в недостаточной пропаганде толерантности. Участников подавления «Пражской весны» предлагают наделить льготами. Ну и Геннадий Зюганов предложил перенести празднование Дня России на 28 июля. Это День крещения Руси.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Москвичей предупредили о надвигающихся на город морозах. Сегодня температура воздуха в регионе опустится до рекордно низких значений. В Москве будет пасмурно, дождливо и ветрено. Об этом сообщили в гидрометцентре. И это, как выясняется, не предел, предупреждают синоптики. Обо всем подробнее расскажет ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков. Макс, привет.
Добрый день, Женя. Добрый день, радиослушатели. Ты сегодня спала под одеялом?
Да всегда как-то так получается.
Да? Не, я спал под легкой простынкой, но под утро я все-таки одеяло достал. Правда, прохладно в Москве. А, обещают и не только сегодняшняя ночь, и завтра, и послезавтра, но обо всем по порядку. Вот какой должен быть июнь по погодным условиям? Июнь – умеренно жаркий месяц со среднемесячной температурой около плюс 16-18 градусов. Осадки выпадают в виде дождя и града. Дождь с примесью мокрого снега был зафиксирован за всю историю метеонаблюдений только три раза – в 1904, 1947 и в 2003 годах. Зато световой день в июне самый длинный, особенно 22 июня, как мы знаем.
Скоро он все длится, закончится уже.
Да, он длится, ну подожди, еще только сегодня 7-е, он длится 17 часов 37 минут. А вот ты знаешь, что июнь 2014 года в Москве стал самым солнечным июнем за все время измерений. А было 411 часов солнечного сияния. И вообще июнь весь год тоже стал рекордным по солнцу в 21 веке. Продолжительность солнечного сияния в 2014 году была 2168 часов. В отдельные годы, значит, были зарегистрированы ветер, шквальный прям ветер. Например, так, 25 июня 1957 года и даже смерч в июне 1904 года была в Москве.
Но сейчас тоже получается что-то примечательное все-таки сегодня.
Это да, ветер сильный, шквалистый, можно так сказать. Самые жаркие июни, знаешь, когда были? В какие годы? В 1920-м, в 36-м, 38-м, в 2010-м, как мы помним, когда был здесь смог, и 2011-й. Ну, а до сих пор рекордно низкие температуры июльских ночей были зафиксированы в позапрошлом веке, 11 июня 1899 года. Тогда столбик термометра показывал минус. Не знаю, победит ли сегодняшняя ночь, потому что кто-то говорит, что минус 4 градуса будет, а по другим данным плюс 5 будет этой ночью. Я пока не знаю. Я позвонил, значит, в департамент жилищного хозяйства с вопросом, не собираются ли давать отопление. Потому что, ну, на сети различные электричество стало потребляться больше, люди включают обогреватели. Вот в жилищном, значит, департаменте жилищного хозяйства ответили, что нет. Нужно, чтобы была погода менее 8 градусов, плюс 8, ну и меньше, в течение недели. У нас пока такого не зафиксировано. Какая погода нас ожидает сегодня ночью, завтра и в ближайшую неделю, нам рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Я и предлагаю его сейчас послушать.
Ближайшие сутки в столичном регионе станут самыми холодными на этой неделе. Причиной тому серия ныряющих атлантических циклонов, которые продолжат поставлять массивы дождевых облаков, и очень холодный воздух полярного происхождения с температурным режимом на 5-8 градусов ниже климатической нормы, а это соответствует апрельским показателям. Ближайшей ночью будет очень холодно, в столице столбики термометров понизятся до плюс 4, плюс 6 градусов по области, плюс 1, плюс 6. Тем не менее, в дневные часы обозначится слабая тенденция на потепление, по крайней мере, в Москве днем уже плюс 14-16, а в Подмосковье потеплеет до плюс 12-17 градусов, ну и при этом местами какие-то возможны все еще очаговые слабые дожди. В последующем до конца недели характер погоды сохранится неустойчивый, температура медленно будет повышаться, но не вернется в нормальные климатические рамки. В среднем ночами от 5 до 10 градусов с плюсом, ну и днем пока что максимум, на что придется рассчитывать, это плюс 13-18 градусов. При этом каждый день не обойдется без скоротечных локальных дождей. Что касается следующей недели, то благодаря тому, что ветры развернутся с северных на западные и юго-западные румбы, в дневные часы столбики термометров наконец-то пересекут 20-градусный рубеж. В среднем это от 18 до 23. Ну и в последующие выходные, может быть, даже и все 25 градусов тепла, что соответствует нормальным показателям для этого времени года.
Это был, значит, ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. А вот по прогнозам гидрометцентра, холода продержится еще около 7 дней. Как да. отмечают синоптики, неустойчивая погода будет также характерна вообще для всего этого лета. А вот самый жаркий год, самый жаркий город в России на сегодняшний момент, вот сегодня это Екатеринбург, там плюс 26 градусов. А вот самый холодный это Петропавловск-Камчатский, там всего лишь плюс 5 градусов. Но они не до шуток, конечно же, это спасателям, потому что при летних заморозках повышается вероятность происшествий, связанных с отключением электричества, ну и из-за перегруза как раз вот с этим электричеством. Но, как мы знаем, у природы нет плохой погоды, и я думаю, это тоже не самая плохая погода, которая бывает у нас в Москве.
Ну, еще нужно сказать, что в Новгородской, Псковской, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Костромской, Ивановской областях тоже будет уже отрицательная температура,
так,
но, правда,
сегодня
это
ночью,
надолго.
Да, в Ленинградской да. области даже кто-то смастерил снеговика.
Вот так. Вот такая. Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков с таким подробным и прогнозом погоды, и экскурсом. Спасибо, Макс.
Спасибо.
«Говорит Москва». Поток. Новости этого дня.
«Газпром» получил письмо «Нафтогаза Украины» о возобновлении поставок газа во втором полугодии этого года и первом квартале 2017 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Он говорит, что вчера мы получили официальное письмо от руководителя «Нафтогаза» с просьбой о возобновлении поставок российского топлива. Речь идет о 9 месяцах, втором полугодии 2016 года, первом квартале 2017 года, то есть обо всей предстоящей зиме и периоде подготовки к ней. Изменение настроения украинской компании понятно, говорит Миллер. Суточный объем реверса из Европа сократился в июне почти в 6,5 раз по сравнению с маем и почти в 17 раз по сравнению с апрелем. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин с нами на связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, на фоне того, что Украина просит возобновить поставки российского газа, естественно, возникает вопрос, а сколько Украина должна России за уже поставленный газ?
Ну, если брать последние полтора года, то мы осуществляли поставки, исходя из предоплаты, поэтому здесь задолженности никакой нет, кроме поставок на восток Украины. Что касается прежней задолженности и вообще всех споров, то, что рассматривается в Стокгольмском арбитраже, там цифры, конечно, уже перевалили за 30 миллиардов долларов. Но это отдельная история, которую, наверное, не надо связывать с поставками, с текущими поставками. Вот, и, собственно, Украина как раз говорит о том, чтобы «Газпром» поучаствовал в аукционе, который она планирует провести на ближайшие 3 квартала, и предложить стоимость, которая была бы аналогична той стоимости, которую дают европейские трейдеры.
Ну вот интересно здесь, Сергей Сергеевич, вы говорите, что деньги – это отдельная история, но все-таки при такой задолженности есть ли целесообразность для возобновления поставок российского газа на Украину? Потому что, как известно, целая эпопея получается получение этих денег за уже поставленное топливо.
Нет, с точки зрения поставленного в будущих поставок такой эпопеи нет, потому что там идет предоплата, то есть аванс, и исходя из тех денег, которые перечислены, ровно на эту сумму газ и отпускается. Вот. А прежние долги, которые образовались в 2014 и ранее годах, и то, что потом было насчитано, исходя из других условий, это отдельное разбирательство. Поэтому с точки зрения поставок будущих, а это все идет через систему предоплаты.
А какие условия еще хотели бы получить украинцы, и на что пойдет, с вашей точки зрения, «Газпром» и согласен пойти?
В первую очередь, они говорят о том, что им нужна стоимость, аналогичная стоимость, которую предлагают европейские трейдеры. А что сейчас происходит? Европейцы закупают у «Газпрома» газ там, в Германии или там, на границе Великобритании, например, а потом этот газ по реверсу, ну, исходя из договорной конструкции, поставляется Нафтогазу. При этом стоимость закупки она ниже, чем продается Нафтогазу. Трейдеры добавляют туда свою маржу, свою прибыль и плату за транспортировку. Угу. Поэтому у «Газпрома» выбор: либо продавать более дешево этот газ европейцам, которые поставят это Нафтогазу, либо все-таки напрямую Нафтогазу получают эту маржу, собственно, себе.
Каковы перспективы возобновления, как вы думаете, поставок?
Все зависит от стоимости. Я так понимаю, что украинцы рассчитывают диапазон стоимости примерно 150-160 долларов за 1000 кубов на третий квартал. Угу. Вот. Потому что третий квартал достаточно низкий будет по стоимости, потому что цена нефти была в начале года крайне низкая, а к нефти привязана стоимость газа. Вот. Ну, где-то так они рассчитывают. Дальше посмотрим, согласится ли «Газпром» на это и... По всей видимости, потребуется некоторое снижение экспортной пошлины.
Сергей Сергеевич, а здесь такой момент возникает. Если вдруг «Газпром» не идет на существенное снижение стоимости, то не может ли Украина опять воспользоваться преимуществом государства-транзитера?
Ну, в данном случае этого преимущества Украины нет, потому что она не является страной Евросоюза. В Евросоюзе действительно есть такое преимущество государства-транзитера. Ну и чисто технологически Украине необходимо в ближайшие 4 месяца закачать минимум 8 миллиардных кубов. Угу. Ну, лучше, конечно, больше, там 9 или 10, даже если брать 8, как в прошлом году. То есть на 2 миллиарда кубов в среднем в месяц.
То есть несанкционированный забор газа мы отметаем.
Я думаю, что такого не будет, да. То есть, по крайней мере, в последнее время в этом «Нафтогаз» не был замечен.
Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин был с нами на связи, он директор фонда энергетического развития. Украина прекратила покупку российского газа 1 апреля, пока Киев покупает газ у европейских компаний, немецких трейдеров и еще норвежской компании. Текущий контракт с «Газпромом», подписанный в 2009 году правительством еще Юлии Тимошенко, не устраивает Украину. Стороны ведут спор об условиях контракта в арбитраже в Стокгольме. Общая сумма требований «Газпрома» к «Нафтогазу», как уже было сказано, по условию плати... «Бери и плати» достигла 32 миллиардов долларов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Главу службы безопасности московского метрополитена Владимира Муратова понизили в должности после провала серии тайных проверок. Об этом сообщает телеканал «Лайф». Муратова перевели на пост советника. Его место займет Андрей Кичигин, бывший сотрудник спецслужб. Источник в московском метро рассказал, что сотрудники службы безопасности будут получать денежное вознаграждение за обнаружение оружия и взрывчатки. За каждый выявленный при досмотре пистолет предлагается премировать на 5 тысяч рублей, а за обнаружение бомбы – 7 тысяч рублей. Серия тайных проверок в столичной подземке проводилась в течение 8 месяцев. За это время силовикам под видом пассажиров удалось пронести 50 муляжей взрывных устройств. И только в 4 случаях служба безопасности столичной подземки сумела распознать вот этого условного злоумышленника. С нами сейчас на связи руководитель... Ой. Ага, у нас нет пока на связи человека, с которым мы хотим поговорить. Сейчас будем ему перезванивать. Последняя подобная проверка на бдительность прошла 3 июня. Работники службы безопасности заметили в толпе подозрительного пассажира с большой спортивной сумкой на станции Новокосино. И при досмотре на рентгеновской установке в ней обнаружили муляж пояса «Шахида». С нами сейчас на связи Руслан Мильченко, он руководитель Федерального информационного центра аналитика и безопасность. Руслан, добрый день.
Здравствуйте.
Руслан, вот здесь интересно, одинаково ли аппаратура реагирует на настоящий пояс смертника и муляж?
Честно говоря, я не знаю, что использовали граждане в виде муляжей, но если испытывали действительно чувствительность техники, то, наверное, подобные элементы, там, я не знаю, там, допустим, металл, да, нарезан, он, наверное, должен быть настоящий. То есть там обычно на вес реагируют приборы, в принципе, то, что касается метрополитена. Угу. То, что касается аэропортов, там серьезнее техника. Там сканирование, рентген аппараты уже стоят, вот, с рентгенооблучением. Поэтому вот то, что касательно метро, это, наверное, реакция на металл.
Ну, то есть, насколько можно считать результаты вот этой проверки объективными? 50 раз проносили муляжи, и только в 4 случаях вот эти условные злоумышленники были, ну, их идентифицировали. То есть, вот эти бомбы-муляжи нашли.
Ну, мы знаем, как правило, в метрополитене не всегда, допустим, работают рамки и, так скажем, такому просто человекопотоку службы безопасности, я думаю, в ближайшее время вообще готово не будет, даже независимо, кто будет ее возглавлять. Потому что большой человекопоток, иногда, ну, замечаешь около метро, там тысячи людей стоят, через эту рамку проходят, и опять же, некоторые друг на друга давят и проскакивают мимо рамок. Опять же, не во всех входах... Везде играет человеческий фактор,
ну,
во-первых.
Вот как раз-таки вот здесь интересно, да, Руслан, везде играет человеческий фактор. Означает ли это, что действительно проверка провалена, и тогда можно ли говорить о том, что московское метро небезопасно?
Я думаю, просто на самом деле вообще вот большая сложность в том, чтобы действительно обезопасить метрополитен только из-за огромного человекопотока. Понимаете, некоторые взрывчатки, вот, допустим, пластид, я не думаю, что рамка, все рамки там стоят и реагируют на там тротил или пластид. Вот на взрыватели, может быть, на оружие какое-то, это да. Но для того, чтобы досконально просмотреть каждого человека, который входит, это уже надо, вот, знаете, обеспечение безопасности, как при входе на самолет.
Тогда что необходимо?
Необходимо ставить вот эти аппараты, которые рентгеном облучают, да? Вот, и, соответственно, это тогда мы с вами просто в метро не сможем проехать, или будут очереди там многочасовые. Это очень сложно. Тут больше, я говорю, еще безопасность зависит от оперативной работы, а не от службы даже безопасности метрополитена. Они что, осматривают камеры, да? Может быть, человек какой-то, ну, в нашем понимании, какую-то бомбу железную или РГД занесет, ее можно будет заметить, или автомат Калашникова.
Но именно от может, стоит повысить как-то компетентность тех людей, которые работают в службе безопасности, как вы думаете?
Я не думаю, что в этом дело. Еще раз говорю, что если захотят люди устроить теракт, это проводятся оперативные работы. Я могу подкупить любого охранника, да, если у меня на это есть финансирование, и пронести там хоть через инженера, который там проверяет рельсы, там, я не знаю, там, или тормозные.
Я поняла вас.
Электричек, да. И пронести за определенное количество времени. Если
спасибо.
Не нужно делать теракт, то он будет сделан независимо от профессионализма людей, которые стоят на этой рамке.
Спасибо, Руслан. Руслан Мильченко был с нами на связи, руководитель Федерального информационного центра аналитика безопасности. Сейчас к нам присоединяется Александр Семенников, он член комиссии Мосгордумы по безопасности. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто должен нести ответственность за вот такой результат проверки на бдительность? Начальник службы безопасности отстранили. Кто следующий, как вы думаете?
Ну, начнем с того, кто вообще отвечает за безопасность. Вот у меня представили как члены комиссии по безопасности. На самом деле я долгое время работал в системе еще и комитета госбезопасности союзного. И...
Давайте про метро, Александр Григорьевич, про метро.
Вот про метро. Ответ следующий. Вопросами обеспечения антитеррористической безопасности должны заниматься все. От сотрудников спецслужб до отвечающих за безопасность на объектах транспорта, и включая обычных граждан. Если здесь будут слабые звенья, то результат, в общем-то, непредсказуем. Что касается метро, то отстранен человек, персонально за это отвечающий. Я не знаю, вы говорите, кто следующий. В рамках служебных проверок будет определена доля ответственности каждого, и каждая серьга, каждой там сестре будет дано по серьге. Поэтому это систематическая работа, в ней очень важна персональная ответственность, эта работа должна вестись на регулярной основе.
Ну, то вот такой результат, как вы его расцениваете, провал?
Ну, это, конечно, результат неудовлетворительный. Вот если то, что опубликовано в СМИ, верно, я думаю, что и не все, наверное, еще в СМИ попало, конечно, серьезные претензии к тому, кто за эту работу отвечает.
Но что должны тогда предпринять власти Москвы, чтобы не допустить реального теракта в метро? Потому что, ну, судя по тому, что из 50 муляжей взрывных устройств только 4 были идентифицированы сотрудниками службы безопасности метро, то возникает вопрос, а насколько метро безопасно?
Власти Москвы отвечают за то, что прежде всего финансировать эти виды работ, а вот специальные мероприятия должны проводить специалисты. Все системы безопасности, они проходят сертификацию в ФСБ, то есть вот техническое состояние их изучают специалисты достаточно высокой квалификации, организуют использование этих тоже люди, ну, как бы не с улицы пришедшие на работу в метрополитен, поэтому, ну, правильно, то, что меняют те, кто не справляется, это та работа, повторюсь, которая должна проводиться постоянно.
Спасибо.
Новый человек должен работать, его должны курировать соответствующие эксперты из ФСБ.
Спасибо большое. Александр Семенников был с нами на связи, член комиссии Мосгордумы по безопасности.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Мэрия Москвы готовит встречный иск к владельцу снесенного в феврале 2016 года павильона метро «Южный». Об этом сообщил начальник госинспекции по недвижимости Сергей Шагуров. Он говорит, что владелец павильона «Созидание» обратился в суд с иском почти на 2 миллиарда рублей к правительству Москвы и префектуре Южного округа. Власти города планируют потребовать с владельца снесенного павильона несколько десятков миллионов рублей. Речь идет об ущербе за необоснованное обогащение от пользования земельным участком и недополученном платеже за использование земельного участка для целей капитального госстроительства. Это в госинспекции заявляют. Вот что сказал адвокат владельца компании «Созидание» Рубен Маркарян. С ним побеседовала Елизавета Гавриленко.
Используя ту же фразеологию, что использовали чиновники правительства, комментируя подачу иска о созидании по поводу этого незаконного сноса, я хочу сказать, что мы относимся к идее или намерению правительства подать встречный иск спокойно. То есть, как следует ожидать, правительство точно знает, что такие иски они вполне вероятно могут и выиграть, потому что за нами всего лишь навсего Конституция Российской Федерации и правда. А у них совсем другой ресурс. Как понятно, борьба за права, которая предусмотренная Конституция, простой не бывает. Правительство и любые властные структуры всегда с удовольствием эти права забирают. Что и произошло в ночь длинных ковшей, когда экскаватором разрушили созданный многострадальный институт права собственности. Посмотрим, пусть подают. Я пока не читал, потому что о намерении только услышал. А непосредственно подать речный иск они могут в любое время. Вопрос его принятия судом 1 июля будет решен.
Насколько вы оцениваете свои шансы?
Учитывая обстоятельства и абсолютную уверенность правительства Москвы в своей победе над Конституцией, пока, конечно, я бы сказал, что низковат наши шансы. Но в любом случае это Конституцию-то перекроить у них не получится, значит, мы выиграем. Мы всерьез рассчитываем на то, что снос был незаконен, потому что уже с подобными исками правительство обращалось к своему доверителю, и все эти иски были проиграны. И просто так приехать с эскалатором и поломать, это не значит, что они действовали добросовестно, разумно и в рамках Конституции. У нас Конституция говорит о том, что никто не может быть лишен собственности без решения суда. Суд уже правительство по этому поводу проиграло. То, что они сделали с эскалатором, это вот чистый волюнтаризм.
Вчера стало известно о новом списке для сноса. Попадают ли павильонные компании «Созидание» в этот список?
Я просто не веду пока этого дела. Этим занимается непосредственно компания. Они мне сообщили, что в списках тоже они имеются. Я пока не проверял. Я просто не удивлюсь, что скоро в списках, которые утверждают чиновники, окажется моя квартира, ваша квартира, загородные дома какие-нибудь, принадлежащие Москве, и любая другая недвижимость только волевым решением чиновника, потому что это кому-то нужно. Поэтому всем нужно готовиться к тому, что они будут лишены права собственности без суда, только по решению чиновника. Вот что произойдет в будущем.
Это адвокат владельцев ООО «Созидание» Рубен Маркарян. А мэрия планирует еще взыскать с этой компании, с владельцев вот этого снесенного павильона, затраты на сам снос, восстановление инфраструктуры метрополитена и благоустройство прилегающей территории. Правительство города сейчас прорабатывает вопрос о подаче встречного иска к компании по факту необоснованного обогащения от пользования земельным участком. Сейчас информационный выпуск, потом рекламу, потом продолжим.
Право знать. Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программу «Поток», и мы продолжаем. Почти половина российских топ-менеджеров планирует эмигрировать. Каждый шестой российский топ-менеджер, 16%, планирует в ближайшие два года уже переехать в другую страну. Об этом пишет РБК со ссылкой на хедхантинговую компанию агентства «Контакт». Она опросила 467 топ-менеджеров российских и международных компаний, и экспаты в выборку, что интересно, не входили. При этом, в принципе, собирают эмигрировать 42% топ-менеджеров. И с нами на связи сейчас Анастасия Стасева, она директор по развитию бизнеса компании агентства «Контакт». Анастасия, здравствуйте.
Добрый день.
А я поверхностно прочитала, теперь давайте разбираться, кто, куда и почему собирается ехать.
Давайте.
Да, слушаем вас.
Ну, на самом деле, первый вопрос, который мы задали респондентам, он наиболее общий. Это планируете ли вы переехать в другую страну в принципе? Вот на этот вопрос утвердительно ответили 42% респондента. И, в общем-то, именно эту цифру большинство СМИ, которые сегодня опубликовали результат нашего исследования, вынесли в свои заголовки. Цифра действительно большая, впечатляющая, но, наверное, на мой взгляд, не совсем корректно отражает тенденцию. Я бы все-таки говорила о 16%. Именно столько респондентов ответили, что они планируют переезд в ближайшие 2 года. Мы с вами понимаем, что 2 года достаточно короткая перспектива, то есть это те люди, которые действительно сейчас уже имеют какие-то проработанные планы и в ближайшее время действительно рассчитывают переехать в другую страну.
Из-за чего? Mm-hmm. Из-за чего? Собирают? То есть причины какие-то?
Причины назывались все совершенно разные. Основные, наверное, две. Первая причина касается в основном тех, кто хочет развивать собственный бизнес. Эти люди говорят о том, что условия в Европе и Америке для построения своего дела, развития его, гораздо более благоприятные, чем в нашей стране на данный момент. Многие говорили о том, что их работа связана со стартапами, они развивают собственное дело в высокотехнологичных отраслях, говорили о том, что их бизнес предполагает привлечение нескольких раундов инвестиций. И говорили о том, что, конечно, в США и в Европе найти инвесторов гораздо проще, чем в России. Инвесторов, которые готовы рисковать, вкладываться в стартапы на вот раннем этапе их развития. В России с этим дела обстоят, конечно, гораздо сложнее.
Параллельно я понимаю, что в данном случае эти люди, грубо говоря, заработали денег здесь, а вот чтобы дальнейшим образом продвигаться, развиваться и так далее, это уже за граница, и поэтому люди уезжают. Просто здесь есть какой-то заработанный начальный капитал, нет?
Чаще всего у них есть какой-то, конечно, стартовый капитал, потому что без этого никакое дело, собственно, начать нельзя. Но для того, чтобы бизнес развивался действительно быстро, для того, чтобы он рос, для того, чтобы он выходил на международный рынок, собственно, капитала никогда недостаточно, чаще всего недостаточно. Поэтому людям, этим бизнесменам понадобятся инвестиции со стороны, привлекать их будет удобнее и проще за рубежом.
А возрастной ценз какой у этих людей, и в основном это мужчины, женщины. И получается так, смотрите, если уезжают руководители, начальники, боссы, то ведь получается какой-то некий положительный сигнал для остальных, то есть освобождаются места, которые при других обстоятельствах было бы сложно занять. Нет?
На самом деле, если мы говорим про то, что уезжают бизнесмены, то они с реальным бизнесом в меньшей степени связаны. Какие-то места освободятся, потому что среди респондентов, которые ответили, что они планируют переезд, есть, конечно, и просто топ-менеджеры компаний, которые работают по найму. Большинство из них – это сотрудники международных компаний, которые планируют переезд в представительство собственной компании за рубежом. Тогда, да, действительно откроются какие-то перспективы, но надо понимать, что на такие позиции есть традиция привозить топ-менеджеров из-за рубежа. То есть конкуренция тут изначально выше. Они конкурируют не только со своими, собственно, коллегами из России, но и со всем миром. Поэтому какой-то такой...
Последний вопрос, Анастасия. К нам экспаты все-таки едут откуда-нибудь или нет?
Да, конечно, едут, но тем более сейчас в связи с внешнеполитической и экономической ситуацией Россия для многих экспатов становится очень привлекательным рынком для построения карьеры.
А откуда люди едут в основном?
Едут из Европы, из тех стран, где сейчас как раз развиваться бизнесу гораздо тяжелее.
Как интересно. Спасибо большое. Анастасия Стасева была с нами на связи, директор по развитию бизнеса компании «Агентство Контакт». С одной стороны, российские топ-менеджеры эмигрируют в Европу, потому что и в США, потому что, по их мнению, там бизнес начать и развивать легче, а экспаты как раз едут из Европы, потому что здесь возможностей больше, чем в Европейском Союзе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Европа обвинила Россию в нежелании смягчить понятие экстремизма и в недостаточной пропаганде толерантности. Россия не выполнила вынесенные в 2013 году 3 ключевые рекомендации Европейской комиссии против расизма и нетерпимости по борьбе с национальной дискриминацией. Об этом говорится в промежуточном отчете организации. Речь идет о сужении понятия экстремизма, упрощении процесса получения гражданства и проведении пропаганды толерантности. С нами на связи глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, чего требуют европейцы?
Европейская комиссия в 2013 году опубликовала рекомендации по теме экстремизма в отношении России. И там, да, вот так, многостраничный текст, который есть доступен в интернете и на русском языке тоже, содержит ряд рекомендаций. В частности, речь идет о предложении сузить слишком широкую формулировку понятия экстремизм, которое содержится в федеральном законодательстве. И спустя вот 3 года комиссия оценивала соблюдение рекомендации и признала, что вот Россия их не исполнила.
Но, смотрите, Павел, власти говорят о попытках дестабилизации ситуации в стране. Значит, этому нужно как-то жестко противостоять. Ну и получается, что довольно такое суровое, может быть, антиэкстремистское законодательство у нас и получается, нет?
Так, речь же не идет о суровости, речь же идет о конкретизации формулировок. Речь же идет о том, что слишком многое подпадает под, может подпасть и подпадает под понятие экстремизма, экстремистской деятельности.
То есть что-то, скажем так, в Европе говорят, что какие-то деяния, с их точки зрения, не экстремизм, но поэтому в России это подводится под статью, правильно я понимаю?
Да, именно так. И этим, этим прежде всего является критика властей. То есть критика власти, значит, какие-то выпады в адрес представителей власти, сотрудников правоохранительных органов, там конкретно должностных лиц, российские власти расценивают это экстремизмом, европейцы говорят о том, что оно таким быть не может. А при этом нужно еще понимать, что такого термина, как экстремизм, в международное право в принципе не знает. То есть это такая чисто отечественная разработка, скажем так, которая настолько широкая, что, например, вы наверняка не знаете, но терроризм является частным случаем экстремизма, согласно вот федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. То есть экстремизм, по большому счету, это, грубо говоря, любые такие антигосударственные или там какие-то, ну, не нравящиеся государству действия.
Павел Владимирович, один вопрос еще. Комиссия указывает на то, что в России в большей степени пропагандируется патриотизм, нежели толерантность. В чем плох патриотизм? Вы понимаете логику европейцев, которые критикуют Москву за это?
Я понимаю логику, потому что основа, ну вот, скажем так, того, что называется экстремизмом, и что должно вообще быть наказуемым, это язык вражды и преступление на почве ненависти.
Я про патриотизм говорю.
Это когда... А я говорю вам про толерантность. То есть откуда смысл слова толерантность? Это терпимое отношение к различным уязвимым группам. А патриотизм, это в понимании российских властей, это вот есть одна там идеология, которая должны все следовать, и любые попытки следовать какой-то иной являются экстремизмом, то есть нежелательным поведением.
Спасибо, принято. Павел Чиков был с нами на связи, глава правозащитной организации «Агора». Сейчас к нам присоединяется лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, как воспринимаете критику европейцев?
Да никак не воспринимаю. Это рекомендации, не более чем.
Но они чем-то же, чем-то они логичны, может быть?
Продиктованы.
Продиктованы.
Да. Они продиктованы очень прагматизмом, тем, которым занимается сейчас, собственно, вся Европа. Это одна из комиссий, которая тоже самым занимается, учит Россию, как надо жить.
Ну, смотрите, российские власти действительно, я прошу прощения, российские власти действительно могут так сказать, что достаточно сурово используют антиэкстремистские статьи. Это все из-за того, что ситуация в государстве становится напряженнее, может быть, хуже где-то, и власти, по сути, боятся протестов, нет?
Ну, знаете, вот Павел до этого выступал, он, конечно, все тут красиво говорит, там, что нам надо быть толерантнее. Конечно, надо, я с этим абсолютно согласен, только вопрос другой. Что когда у нас не было закона об экстремистской деятельности, у нас были только лишь там статьи в Уголовном кодексе, то мы отлично помним с вами, какой угрозе терроризма мы подвергались. И это правда. Убивали, взрывали на улицах и в метро. И было достаточно серьезное последствие этого дела. А все начинается с безобидного. То есть с пропаганды. Я сам, когда вот ну, только меня избрали депутатом, я был в шоке, когда я видел в центре Москвы неких проповедников, которые говорили о том, что, понимаете, русские их надо уничтожать, как бешеных собак. Это до сих пор... Вот,
Алексей Александрович, записи. Статья за экстремизм существует с 2002 года. Этом, после этого уже были теракты.
Нет, ничего подобного. Я говорю о том, что ужесточение. Почему был введен вот такие ужесточения в закон. И сделать было ничего нельзя. Больше того, на сегодняшний день то же самое происходит. Например, вы знаете, что в учебных заведениях, вот там, ссылаясь на толерантность, говорят... что ИГИЛ это нормально, это хорошие, в общем-то, ребята, которые борются за свою независимость. Вот, и он, кстати говоря, не попадает...
Алексей Александрович, хорошо, другой вопрос.
То есть, я хочу сказать о том, что у нас закон об экстремизме достаточно лояльный. И не надо вот правозащитникам говорить о том, что у нас там он настолько суровый.
Но политическая оппозиция может... Политическая оппозиция в России жалуется на ущемление своих прав, на нарушение Конституции под предлогом борьбы с экстремизмом. Например, что ответить?
Понимаете, это нормально. Любая политическая оппозиция, она жалуется на то, что там законы несовершенны, на то, что власть их ущемляет. Это в любой стране, не только в нашей. Это нормальное, кстати, политическое явление. Поэтому здесь ничего особенного нет.
Спасибо.
Я считаю, что это нормально. Но все-таки я хотел бы сказать, почему вот эта вот комиссия сделала вот это вот, на мой взгляд, такой доклад. Если посмотреть и внимательно его почитать, очень четко прослеживаются простые вещи. Они говорят, что нужно, проще говоря, нужно развивать вот систему НКО, такую систему мягкой силы, с помощью лагерей, с помощью литературы, все-таки обрабатывать нашим гражданам, так сказать, промывать мозги.
Все это Российской Федерации не нужно.
Какой хороший Запад, такая плохая Россия.
Алексей Александрович, спасибо.
Развивается патриотизм.
Спасибо большое. Не надо этого делать, говорит Алексей Журавлев, лидер партии «Родина», депутат Госдумы.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Участников подавления «Пражской весны» предлагают наделить льготами. Депутаты от КПРФ решили наделить статусом ветеранов российских участников военно-стратегической операции «Дунай», которая проводилась в 1968 году в Чехословацкой Социалистической Республике. Ныне это Чешская и Словацкая Республики, соответственно. Авторы поправок к закону о ветеранах, среди которых первый замруководителя фракции Сергей Решульский и ее координатор Николай Коломейцев, подчеркнули, что целью операции «Дунай» было подавление попытки государственного переворота и обеспечение стабилизации обстановки в республики. Операция проводилась военной группировкой стран Варшавского договора, и сейчас в России в общей сложности проживают 20 тысяч участников той операции, многие из которых получают льготы как инвалиды, ветераны воинской службы или ветераны труда. С нами сейчас на связи корреспондент чешской газеты «Актуальный» Иржи Юст. Иржи, здравствуйте.
Добрый день.
Как в Чехии воспринимают тот факт, что советские военные смогут получать льготы за участие вот в этой операции «Дунай»?
Однозначно отрицательно. Во-первых, есть недоумение, да, почему именно сейчас, почему эти авторы решились взяться за это дело, хотя как бы нет никакой годовщины, нет никакого повода, во-первых. А во-вторых, это общее неудумение, потому что эту тему как бы непривычно трогать, потому что извинился первый президент России Борис Ельцин, и второй Владимир Владимирович Путин принял, скажем так, решение не трогать тему и выразил соболезнования по этому поводу. Поэтому почему разыгрывается эта карта именно 1968 года, именно с Чехией, которая, ну, скажем так, является более из всех центрально-европейских стран лояльной к России, это непонятно.
А с вашей точки зрения, если такой закон будет принят, это как-то отразится на отношениях между Россией и Чехией?
Безусловно, безусловно, потому что мы можем вспомнить фильм, который появился, по-моему, полтора года назад на российских телевидении, да, на канале «Россия», который снял позорный фильм про 1968 год, и по этому поводу высказался даже президент Чехии Милош Земан, который является, ну, я бы не пугался слова, друг России, и высказал тоже резко против отрицательной оценки событий, которые, скажем так, были, то есть содержались в этом фильме. Поэтому, естественно, это вызовет недоверие со стороны администрации президента чешского и, естественно, возмущение чешского гражданского общества.
Спасибо, принято. Иржи Юст, корреспондент чешской газеты «Актуальный», был с нами на связи. Сейчас присоединяется участник операции «Дунай» Виталий Шевченко. Виталий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий Викторович, вы хотите для себя каких-то льгот?
Да, мне лично они не нужны, потому что я являюсь ветераном боевых действий по другим направлениям. Там,
нет, поэтому, в данном случае мы поэтому говорим, именно за операцию «Дунай».
А по операции «Дунай» я ратую за то, чтобы участники операции «Дунай» были признаны ветеранами боевых действий.
Почему?
Потому что это была боевая операция, в ходе которой более 100 человек погибли. Вот. Количество раненых на сегодняшний день никто не может сказать. Никто не исследовал до настоящего времени этот вопрос как следует. Вот поэтому все, кто прошел эту жизненную стезю, вот, поэтому они заслуживают быть ветеранами боевых действий.
Смотрите, Виталий Викторович, здесь такой момент. Все-таки 50 лет уже почти что прошло, и это были события...
Ну, еще 48 да. Не прошло.
48, хорошо. А актуально ли сейчас поднимать эту тему и говорить о том, что вот за те события ныне живущих людей нужно причислить к именно вот этот статус ветерана дать?
А у меня встречный вопрос. А почему так ставится вопрос?
То есть?
Ну вот вы говорите, почему через столько лет, значит, вы ратуете за то, чтобы категория этих людей была признана ветеранами боевых действий.
Но если их до сих пор не признавали ветеранами боевых действий, зачем их должны сейчас признать ветеранами боевых действий?
А потому что десятками лет и вообще эта информация еще в 68-м году, все, что касается подготовки и проведения операции «Дунай», была засекречена на 75 лет.
Важна ли тогда позиция?
Поэтому, да. Поэтому невозможно было раньше предпринимать какие-то шаги в этом направлении.
Но это могут рассматривать как вторжение просто в другую страну и навязывание своей воли. И как тогда...
Нет. Во-первых, никогда нельзя забывать о том, что Советский Союз выполнял свои обязательства в рамках Варшавского договора, начиная от статьи 4 и так дальше.
Хорошо, тогда важна ли для вас позиция чехов в этом вопросе? Если они воспротивятся.
А позиция чехов в чем заключается?
Ну, например, если они выступят против. Ну, или каким-то образом будут критиковать российские власти за
это. А почему мы должны спрашивать у чехов, хотят они этого или не хотят?
Спасибо, принято. Участник операции «Дунай» Виталий Шевченко был с нами на связи. Еще раз скажу, что депутаты от КПРФ решили наделить статусом ветеранов российских участников военно-стратегической операции «Дунай», которая проводилась в Чехословакии в 1968 году.
Говорит Москва. Поток.
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о переносе Дня России с 12 июня на 28 июля. Об этом сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он говорит, что внесли проект закона, который уже представит в Госдуме Олег Смолин. Он говорит, что предлагаем отменить празднование 12 июня и Днем России объявить 28 число июля. Это день памяти великого князя Владимира, как говорит сам Зюганов. Он отметил, что 28 июля – это день крещения Руси. Он говорит, что это крещение сыграло историческую роль в воссоединении народов на просторах страны. И вот что сказала член фракции КПРФ в Госдуме Тамара Плетнева.
День независимости России. От кого независимость? Кто нас в этот день порабощал, освобождал? Понимаете, 2/3 населения страны считают, что мы в советское время жили лучше, чем сегодня. Все проголосовали за референдум о сохранении СССР. Это ведь все было. Поэтому власть эта во главе с Ельциным приняла вот это все и навязала это людям. Сегодня просто администрация празднует как положено, День независимости, а люди просто праздник, выходной, да и все. 8 июля. День крещения. У нас много верующих. День крещения Руси. День возвышения ее. Поэтому это уж как-то хоть понятно. Но я бы думала, что и переносить никуда не надо. И есть у нас праздник 7 ноября. День революции, когда мы освободились от оков рабства. Если уж хочется власти, ну уж ладно на 28 июля, что не признают они 7 ноября.
Это член фракции в КПРФ в Госдуме Тамара Плетнева. И вот что сказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов. С ним побеседовала Елизавета Гавриленко.
Русь в том виде, как она сейчас есть, конечно, это всему обязано крещение. Есть в этом логика. Наша страна, то есть никто не знает, откуда там славяне появились первый раз на территории Киевских гор. В парадигме христианства, православия, мы живем с 988 года. У страны день рождения – это всегда некая такая условность. Это гораздо логично, чем какой-нибудь 23 февраля, когда непонятно, что было в этот день.
Сейчас празднуется День России 12 июня, когда первый был избран президент России.
Ну, это, по-моему, позор России, не президент. Любой другой человек более симпатичен, чем Ельцин. Конечно, более симпатичнее День крещения Руси. То, что связано с Ельцином, у меня вызывает глубокий стыд. Поэтому Геннадий предложил, ну что ж, это неплохо, вполне разумно и логично.
Это Дмитрий Смирнов, он председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Сейчас у нас немножечко времени на движение остается.
В движении.
Судя по Яндексу, 6 баллов в столице. Есть серьезные затруднения сейчас в районе, естественно, 3-го транспортного кольца. В Садовое кольцо тоже очень плохо движется. Но самое серьезное затруднение – это на 3-м транспортном по часовой стрелке от Ленинского проспекта и до, наверное, Савеловской эстакады, где придется постоять. Это внутренняя сторона. Внешняя сторона движется чуть лучше. Но вот на востоке, наверное, и на севере самые серьезные затруднения. МКАД в районе Минского шоссе и Киевского шоссе. Внешняя сторона блокирована дорожно-транспортными происшествиями и ремонтными работами. Внутренняя сторона сюда, если наверх подниматься, от Можайского шоссе до Волоколамского шоссе. Ну и традиционное затруднение на МКАД в районе Котельников. Сейчас новости.